Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях в самых разных странах, от Японии до Украины. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев
и Ярослав Шимов.
Мирные переговоры Украины и России, идущие с перерывами уже несколько недель, не приносят никаких результатов. Сперва они начались на территории Беларуси, потом шли онлайн, продолжились на территории Турции, потом вновь онлайн, и все зашло в тупик, что очень многие аналитики и предсказывали.
Насколько всерьез вообще сейчас можно говорить о подписании каких бы то ни было мирных соглашений и даже самого шаткого перемирия между Россией и Украиной, с учетом непримиримых позиций сторон, с учетом того, что оба воюющих государства – это, по сути, разные цивилизации, находящиеся на разных планетах, в первую очередь, идеологически. И ни одна из сторон, вероятно, не готова поступиться своими базовыми принципами, на чем отчаянно настаивает сторона противоположная. Для того, чтобы мир между Россией и Украиной был подписан, скорее всего, кому-то из них придется пойти на фундаментальные уступки. Но ведь такое, по крайней мере, сейчас кажется невероятным.
Однако и в новейшей, и в более древней истории ведь есть немало примеров, как после изнурительных и весьма жестоких войн к мирным соглашениям приходили не менее, а иногда даже и более разные, совершенно непохожие стороны и противники, имевшие друг к другу огромные счеты и претензии, и испытывавшие друг к другу огромную ненависть. Но, впрочем, правда, нередко случалось, что такие мирные соглашения оказывались, конечно, очень хрупкими, временными, и в них заранее была, ну, как взрывчатка, заложена основа для будущих новых войн, еще более бескомпромиссных, разрушительных и кровавых. Именно обо всем этом и пойдет речь сегодня в нашем новом выпуске. Давайте, Ярослав, сравним войну России и Украины в деталях с такой позицией. Вот какие из войн недавнего и, может быть, древнего прошлого она напоминает? С учетом разницы в идеологии, о которой мы упомянули, с учетом вот такой любви-ненависти в общем соседних стран с очень общей и очень сложной истории. В том числе на большом этапе это однозначно были отношения по принципу метрополия-колония, с учетом безусловного сходства культур и языков и так далее.
То, как выглядит эта война, это, конечно, неожиданный провал в 20 век. Четкая война 20 века на крупной территории со всеми этими танковыми колоннами, самолетами, бомбардировками, к сожалению, и мирных жилых кварталов. То есть ничего иного, кроме Второй мировой войны, мне в голову не приходит. Когда это только началось, я сразу подумал, провал в 1939 год, Германия против Польши. Ну, к счастью, для Украины она держится лучше, чем держалась та Польша. Но там есть одна вещь, чисто военная, которая отличает эту войну и делает ее войной все-таки 21 века. Невозможно проводить, как в 20 веке, секретные операции, о которых противник долго не узнает. Все видно из космоса. Есть другое сходство. Сходство, конечно, с 90-ми прошлого века, с войной в бывшей Югославии.
Я как раз хотел поговорить, что так далеко даже уже, как во Вторую мировую войну, копать не нужно. Всего-навсего 25-30 лет назад мы подобное уже видели. С учетом этой этнической ненависти к соседям, с учетом общей сложной истории, и поскольку мы говорим о том, как закончить войну, и какой мир можно считать прочным, а какой опасным, например, существование такого государства, как Босния-Герцеговина, целиком основано до сих пор на тех самых Дейтонских соглашениях, подписанных в 95-м году. И эта страна, например, до сих пор находится в состоянии именно фактически шаткого перемирия, но войны новой так, слава богу, и не началось. А это было ведь даже не мирное соглашение, это было соглашение о прекращении огня, о разделении враждующих сторон, о выделении территорий, которые подписали, все-таки смогли, конечно, под огромным нажимом иностранных государств. В конце декабря 1995 года люди, которые ненавидели друг друга лично, это президент, собственно, Боснии и Герцеговины Алия Изетбегович, президент Сербии Слободан Милошевич, который еще, наверное, не предполагал, что через некоторое время он окажется на скамье подсудимых и умрет в тюрьме. И президент Хорватии Франьо Туджман, которого, в общем-то, не только в Сербии называют военным преступником, но в наше время уже очень много где. И предполагалось ведь тогда, что государство Босния и Герцеговина будет существовать, как оно существует до сих пор, из двух частей: Федерации Боснии и Герцеговины, собственно, и Республики Сербской. И, например, такие интересные детали мне вспоминаются. Во время подписания этого соглашения житель вот этой большой территории, на которой эта война шла, мог выбрать гражданином, чего он хочет быть. Либо объединенной вот этой республики, либо одного из этих двух образований государственных. И вот Босния и Герцеговина – страна, до сих пор живущая без конституции, потому что это положение сохраняется до сегодняшнего дня. И никакого доверия между народами спустя 27 лет до сих пор нет. Вот вам пример шаткого перемирия. Хорошее оно было или плохим? Хорошее, потому что люди перестали убивать друг друга. Плохим, потому что оно тревожное. Босния и Герцеговина не может вступить в Европейский Союз, все там висит на соплях.
Если внешние силы по каким-то причинам перестанут эту ситуацию контролировать, все развалится. И, честно говоря, нынешний лидер Республики Сербской Милорад Додик, кстати, один из очень радикальных союзников Кремля, много раз намекал на то, что при первой же возможности Республика Сербская провозгласит свою независимость, возможно, воссоединится, так сказать, с Сербией. Но другой вариант установления мира в той бывшей большой Югославии предполагал изгнание большого количества людей из их родных мест. Так закончилась война между Хорватией и Сербией, когда хорваты перешли в контрнаступление и выдавили большую часть населения из Республики Сербская Краина, которая хотела отделиться от Хорватии. Это, в общем-то, был полный аналог Украины и ДНР-ЛНР, только если представить, что Украина одержала бы над сепаратистами полную победу. Ну вот Югославия, наверное, можно ее считать некой мини-империей, она распалась так кроваво, но были и классические колониальные империи, большие, занимавшие огромное пространство на разных континентах. Там тоже не обходилось без, естественно, войн.
Колониальные империи вообще так просто не распадаются, и процесс этот не одномоментный. За год-два все мирно разошлись, что называется, как в море корабли. Обычно это длится десятки лет, и десятки лет идут войны. Кровавые, жестокие, и часто колонизаторы, уходя откуда-то, закладывают своими мирными соглашениями, какими-то перемириями те самые бомбы замедленного или незамедленного действия, о которых мы упомянули в начале. Но самый ближайший пример — это Британская империя. И Индия и Пакистан, тогда бывшие частью одной Британской Индии, жемчужины Британской империи, которые вроде бы Британия покинула мирно. Но что стало потом, после 1947 года, когда произошел вот раздел Британской Индии на нынешнюю Индию и имевшие в основном мусульманское население северо-западные, скажем так, и северо-восточные территории, вместе получившие название Пакистан. Кстати говоря, с урду знаете, как переводится название? Страна чистых. Вскоре после обретения независимости Индия и Пакистан установили дипломатические отношения. При том, что не десятки тысяч, а сотни миллионов беженцев там бежали каждый в то государство, где он хотел на этот момент провозглашения независимости очутиться, и резня происходила настолько кровавая, что, может быть, даже и с европейской ни с какой войной не сравнить сил огромных масс населения и огромной ненависти, и огромного числа убитых. Но потом мгновенно начались многочисленные территориальные споры именно из-за того, что англичане насильственно вот эту карту нарисовали и разделили их. И с тех пор Индия и Пакистан официально войну объявляли 3 раза друг другу, крупные войны. И было около 20 многочисленных вооруженных конфликтов. В первую очередь, это вопрос о принадлежности Кашмира или Индо-Пакистанская война 1971 года, когда Восточный Пакистан отделился от Западного Пакистана, теперь это государство называется Бангладеш. При всем том, что эти два государства Южной Азии с гигантским населением объединены общей историей, общими культурными, географическими, экономическими связями и особенностями, их отношения уже 80 лет полны враждебности, подозрительности, и абсолютно никаких предпосылок не существует к тому, чтобы что-то изменилось, ну, хоть немного в положительную сторону. Второй пример — французская колониальная империя. У нее была своя, так сказать, жемчужина, вернее, две. Это Индокитай и, наверное, Алжир, хотя Кбасса была колонией и других. Алжирская война с 1954 по 1962 год — это важнейшее тоже событие в истории Франции. Причина падения Четвертой Республики. 2 путча в армии, появление вот этой ультраправой, ультранационалистической организации ААС, которая вообще хотела устроить во Франции военный переворот и так далее. Тут интерес интересная деталь с учетом вообще контекста нашего разговора. Алжир по действовавшему законодательству был никакой не колонией Франции на тот момент. Он был неотъемлемой частью самой Франции, поэтому во французском обществе некоторые слои, вот это стремление Алжира к независимости и стремление Алжира зажить своей собственной жизнью, воспринимался только как мятеж, как угроза территориальной целостности страны. И спустя тоже столько лет во Франции все это воспринимается крайне неоднозначно. Вот пример вам. Только в 1999 году Национальное собрание Франции официально признало спецоперацию в Алжире войной. А до этого десятилетиями использовался термин, очень нам что-то напоминающий, специальная операция по восстановлению общественного порядка.
Прекрасно. Ну и более того, надо сказать, что, конечно, и там произошло выдавливание части населения, французов и их арабских союзников, так называемых харки, из Алжира во Францию.
Черноногими их называли.
Да, черноногими, пьенуар. И на политику, конечно, это имело большое влияние. Достаточно сказать, что небезызвестный Жан-Мари Ле Пен, основатель Национального фронта, там воевал в молодости, и его взгляды, такие крайне радикальные, если не сказать почти фашистские, которые его дочь, которая ему наследовала в качестве лидера ультраправых, сильно смягчила, но тем не менее, эта война на него, конечно, оказала влияние и на весь этот фланг французской политики.
Алжирская война закончилась однозначно Вианскими соглашениями в 1962 году, референдум о самоопределении, и с тех пор, кстати, с Францией отношения-то были у Алжира нормальные. Франция получила экономические привилегии, обязалась восстанавливать Алжир.
Приняла огромное количество мигрантов из Алжира.
Да, там все хорошо. Хуже. Это первая так называемая индокитайская война, 1946-1954 год, когда Франция после Второй мировой войны захотела восстановить свои колониальные порядки, обратно вернуть себе Индокитай, то есть нынешний Вьетнам, Лаос и Камбоджу. Закончилась она после, опять-таки, огромных жертв, огромных боевых действий, резни со всех сторон, Женевской конференции 1954 года. Вроде бы люди обо всем договорились, о том, что по 17-й параллели Вьетнам разделяется на два государства, Южный и Северный Вьетнам. Французы ушли, мгновенно это соглашение Женевское было сорвано, потому что в южной части Вьетнама тогдашний президент Нго Динь Дзем отказался от проведения свободных выборов. На севере, разумеется, хошиминовские коммунисты, которым помогали СССР и Китай, провозгласили свое государство, тут же объявившее войну Южному Вьетнаму. Никакие международные переговорщики, никакие международные комиссии ничего сделать не смогли, функции не выполнили свои, они фактически бездействовали. И началась новая война, которую мы гораздо больше все знаем, Вторая Индокитайская война. Это война, когда уже на стороне Южного Вьетнама вмешались Соединенные Штаты, и началась война с Северным Вьетнамом. Длилось это все до 1975 года. Вот как распадаются или не распадаются колониальные империи, опять-таки, в контексте нашего разговора.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Александром Гостевым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя, живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Кшимов и Александр Гостев. Мы продолжаем разговор о том, как заканчиваются войны. Мирными соглашениями, прочными и хрупкими, или тревожными временными перемириями, или вообще никак, затухая сами по себе до поры до времени. Ярослав, обязательно ли плохой мир заключенный любой ценой только чтобы остановить какое-то массовое кровопролитие, неизбежно несет себе вот эту бомбу замедленного действия. Неизбежно ли он ведет к новой войне? Мне, конечно, вспоминается в первую очередь Версальский мир, подписанный в 1919 году, который, как уверены большинство, наверное, историков, аналитиков в мире сегодня, заложил ну, вот все для того, чтобы началась Вторая мировая война, которую ряд историков считают прямым продолжением Первой. Но были еще подобные миры по итогам Первой мировой войны. Так вот, так ли это? Обязательно ли плохой мир приведет к тому, что вспыхнет опять?
Очень часто. И вспоминается мне карикатура, которая как раз была после подписания Версальского мира, опубликована в одной французской газете. Она абсолютно пророческая. Там на крыльцо выходят президент США Вильсон, премьер Франции Климонсо и британский премьер Ллойд Джордж. Они стоят, а у крыльца сбоку фигура ребенка, плачущего. И на этом ребенке надпись «Год призыва 1940-й». Абсолютное попадание в точку. Автор этой карикатуры, так же, как, кстати, и главнокомандующий войсками Антанты в конце Первой мировой маршал Фош, был солидарен с той мыслью, что это не мир, а перемирие на 20 лет. Причем даже срок они оба отгадали. В Версале был подписан, на самом деле, целый пакет мирных договоров, потому что не только с Германией, а и с другими проигравшими странами. Они все назывались по разным дворцам Версальского комплекса и окружающим сооружениям и городкам. От Австро-Венгрии осталась маленькая Австрия и совсем маленькая Венгрия. И вот Трианонский мир с Венгрией, он стал национальной травмой венгерского народа, которая длится уже более 100 лет. Потому что он даже сейчас в венгерской политике играет большую роль. И Венгрия всегда помнит о том, что треть ее населения, этнических венгров, осталась за пределами страны. И из поколения в поколение это передается и влияет на нынешнюю политику. Нынешний премьер Виктор Орбан в свое время раздал просто венгерские паспорта всем желающим этническим венграм, живущим на территории Сербии, Словакии, Украины, кстати, Закарпатья, там тоже крупная община, и, конечно, Северной Трансильвании, принадлежащей Румынии.
Но вот это очень опасный миф об утраченном рае и, скажем так, утраченных где-то за рубежом соотечественниках. Россия сейчас эксплуатирует его по полной программе.
Безусловно, это такой немножко аналог русского мира, просто помягче. Но если бы Венгрия не была в ЕС и НАТО, бог знает, как бы складывались дела в ее отношениях с соседями.
Версальские или Трианонские миры или мирные соглашения – это такие образцы того, как мир, получается, подписывать нельзя. Могут ли примириться те, кто еще недавно казались врагами до смерти, врагами непримиримыми, чья вражда длится десятилетиями или столетиями? Сразу вспоминается пример Ближнего Востока. Да? Враги навсегда. Израиль и окружающие арабские страны, и не только окружающие, весь арабский мусульманский мир. Никогда никакого перемирия, никаких уступок. И религиозные, и этнические, и политические, и территориальные огромные претензии, взаимная ненависть. И вообще, что называется, должен остаться только один. Но ведь внезапно, в какой-то момент, все начало меняться. В 79-м году были подписаны соглашения с Египтом. Никто не ожидал, что главный, один из, можно сказать, пострадавших от Израиля его противников, или Израиль, который считал себя пострадавшим от постоянных нападений Египта, на это пойдут. Но, тем не менее, им удалось. Другой ближайший сосед Израиля, Иордания, с которым не очень уж теплые, но вполне добрососедские, нормальные, назовем так, нормальные отношения существуют уже не первый десяток лет. Или недавнее признание Объединенными Арабскими Эмиратами существования государства Израиль, обмен послами и налаживание огромных, очень выгодных друг для друга взаимных экономическо-торговых связей. И говорят, что сейчас на очереди и Саудовская Аравия, и Марокко, и Оман, и Судан, и еще очень многие. Значит, можно?
Да, но для этого должно пройти очень изрядное время, которое должно как-то залечить, наверное, самые болезненные раны. Здесь можно вспомнить, допустим, отношения Великобритании и Ирландии. Вот уж где, что называется, вековая неприязнь, борьба ирландцев за свою независимость. В несколько этапов разного рода войны. 1916 год было восстание, которое начало процесс этого ирландского освобождения из Британской империи, который был поэтапным и очень долгим. Проблема Северной Ирландии, которая на самом деле была разрешена только в начале уже этого столетия. Но, тем не менее, постепенно сейчас там обстановка, ну, нельзя сказать, что совсем совсем уж нормализованная, потому что в Белфасте, в столице Северной Ирландии, по-прежнему заграждениями многие кварталы, католические и протестантские, разделены.
Да это та самая знаменитая стена, о которой мы говорили в одной из наших ранних программ. Такая же, как стена на границе США и Мексики, Израиля и Палестины.
Но ситуация в целом там куда более нормальная, чем, допустим, ситуация в той Боснии и Герцеговине, о которой мы говорили, или не говоря уже об Индии и Пакистане. Королева приезжала в 2016 году, в год, кстати, столетия того самого пасхального восстания ирландского. Первый раз с визитом в Дублин все прошло очень хорошо, и она слушала ирландский гимн, гимн Ирландской Республики. Это было очень символично.
Приезжала она в саму Ирландию, Ирландскую Республику. Да. Но многие ирландцы до сих пор считают, что Северная Ирландия, которую не очень верно называют по названию средневекового графства Ольстер, это оторгнутая исконная часть Ирландии, которая до сих пор является частью Соединенного Королевства, Великобритании и Северной Ирландии. Опять-таки можно кое-что с чем сравнить.
То есть эти мины, они остаются в земле, и вопрос в том, сработают ли они когда-то или нет.
А как вы думаете, наличие все-таки общего языка, соседства, общей сложной истории и очень схожей культуры скорее ведет к признанию претензий друг друга рано или поздно, к подписанию какого-то мирного соглашения, к состоянию, в котором два соседних государства могут существовать без войны? Или наоборот, скорее усиливает ненависть, разобщает и усложняет мирный переговор?
Я бы все-таки ответил, что скорее, как ни странно, второе. Потому что если эти народы близки, там, культурно, исторически и так далее, то их, видимо, разделяет что-то настолько сильные какие-то эмоции или события, которые стали триггером этой войны, что через это довольно сложно переступить, и по отношению к противнику, который на тебя сильно не похож, это сделать легче, потому что легче внутренне себе сказать, ну они такие, ну они совсем другие, ладно, мы вот здесь границу проведем, с ними об этом договоримся, пусть они себе живут там так, а мы будем жить у себя сяк. И это, в общем, основание для какого-то мирного диалога. А когда это твой во многом близкий родственник, но при этом вы поругались вдрызг по какой-то причине, и между вами кровь, разрушенные города и так далее, тут очень сложно найти, как ни странно, общий язык, даже в том случае, если вы на этом общем языке на самом деле разговариваете.
Особенно, если часто это не отношение между равноправными родственниками, а, знаете так, высокомерное отношение того, кто считает себя мудрым родителем, к какому-то недостойному, убежавшему, начавшему себя плохо вести сыну.
Или старший брат пресловутый, да? Братские народы, но братство не равноправное, а сверху вниз. Конечно, с таким трудно согласиться.
И все-таки в мире очень много примеров прочных мирных соглашений, которые действительно заложили спокойствие для всех тех, кто воевал еще недавно, на очень долгие времена. Но в конце концов, чтобы далеко, что называется, не копать и не вспоминать всю мировую историю, но посмотрите на отношения Соединенных Штатов с Германией и Японией по состоянию на первую половину 40-х годов, Вторую мировую войну, и на нынешние отношения этих, безусловно, союзных, близких, поддерживающих друг друга на международной арене держав, имеющих огромные экономические и культурные связи. Или, если уж мы все время говорим и сравниваем происходящее сейчас в Украине со Второй мировой войной, очень много в момент самого начала и продолжения российско-украинских вот этих бесплодных переговоров вспоминали почему-то об отношениях Советского Союза и Финляндии после Второй мировой войны. И некоторые считают, что это может стать хоть каким-то рамочным образцом для теоретического вот этого очень сейчас гипотетического мирного соглашения между Россией и Украиной.
Тут сложно сказать, потому что, с одной стороны, конечно, была война советско-финская, вернее, две войны, зимняя война и так называемая война продолжения, но, с другой стороны, там, во-первых, не было такого, вот того, о чем я говорил совсем недавно, это все-таки очень разные страны, и там психологический момент для установления мира был более силен, чем сейчас между Россией и Украиной. А во-вторых, тогдашняя вот эта финляндизация, так называемая, которая оставляла за Финляндией права суверенного, демократического и капиталистического государства, но привязывала ее внешнюю политику к Советскому Союзу в том смысле, что Финляндия всегда должна была оглядываться на приоритеты своего восточного соседа в этой области, это все происходило в контексте холодной войны, то есть в каких-то четких и жестких международных рамках, которые тот же Советский Союз со своей стороны не мог просто так взять и перейти. Если бы он опять вторгся в Финляндию, я думаю, на это была бы очень жесткая реакция того же Запада, потому что это было прямым нарушением, ну, всех вот этих договоренностей, этой политики финляндизации. Сейчас вся система международной безопасности расшатана настолько и фактически почти вдребезги разбита в ряде регионов мира, в том числе и на востоке Европы, что сложно представить себе ситуацию вот такой финляндизации по отношению к Украине. Прежде всего потому, что Россия вот этой агрессией очень сильно, российское руководство нынешнее, свою договороспособность снизило. И не только этой агрессией, но и ее предысторией. Поэтому, честно говоря, насколько я понимаю, у западных лидеров, да и у финских лидеров, к Хрущеву или Брежневу было куда больше доверия и к их слову, и к их обязательствам, чем у нынешних лидеров Запада, не говоря уже об Украине, к обязательствам Владимира Путина и его окружения.
Мне не хочется заканчивать на совершенно безысходной ноте наш с вами разговор, Ярослав. Давайте все-таки надеяться на мир.
Безусловно, и я думаю, что любая война, если что-то в ней хорошего и есть, то это то, что она рано или поздно заканчивается. Закончится, безусловно, и это. Хотелось бы пожелать, чтобы как можно скорее.
Итак, это был наш «Атлас мира». Его всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, от Spotify или SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts и так далее. На нашем сайте свобода.org, в аккаунтах «Радио Свобода» в разных социальных сетях. Мы вас просим, не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах, пишите свои комментарии.
Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго.
Не болейте и, конечно, мира нам всем. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».